А вскоре рассуждение гупаловских бабусь заглушил голос шпачихи, которая, удачно распродав свой зеленый товар на городском базаре и возвратившись на веселую, застала свои владения в явном неблагополучии. Узнав, в чем дело, шпачиха разъярилась, бросила клич немедленно составить анонимку за подписями всего поселка. Сама, мол, пойдет по дворам, соберет подписи под эту анонимку. Не будем подробно цитировать шпачиху, не все ее выражения поддаются цензуре, но в аналах зачеплянской истории крылатые афоризмы шпачихи останутся бесспорны. Не раз будет вспомянуто, как бурно реагировала она тут, как собиралась лечь на пороге собора и только через мой труп. Пожалуй, забыла шпачиха, когда в последний раз и свечку этому собору ставила. Навьюченная корзинами и клубникой или другими дарами своего сада, никогда и не взглянет на соборные купола. А тут вдруг взбаламутилась. «При всех властях стоял», — горланила образцовая квартальная, — «зачем же теперь разваливать? Кому он поперек горла встал?» Заметив Алексу-механика, который только что появился на Майдане, прицепилась и к нему. «Ты все со своим бубликом не развяжешься. А это самовольство тебе нипочем? Ты же народный заседатель, мы за тебя голоса отдавали». «А что я могу?» — оправдывался механик. «Дело на нарушителей заведи. Судить. Судить надо за такое», — сердито поддержал шпачиху танкист. Он был в вышитой гуцулке, как всегда подтянутой, с тросточкой своей неразлучной. Трость сердито зажата в руке, лицо поднято, словно танкист сквозь незрячие свои очки тоже смотрит на собор и видит его. «Да он же при всех властях стоял!» — вновь завела свое возмущенное шпачиха. «А теперь разрушить? Память казацкую на щепки разнести?» «То и муруя, то и руйнуя!» Тот строит, тот разрушает. «Не про вас ли это Шевченко писал?» Микола Баглай не вмешивался в разговор. Не ожидал он, что судьба собора так глубоко затронет его зачеплянку. Собора, который до этого случая с доской, был как будто в полном забвении и, казалось, никого уже не интересовал. До ныне, наверное, ни у кого и мысли не возникало, стоять ему или нет, можно жить без него или нельзя, так же, как не возникает у металлурга сомнения, идти или не идти ему сегодня на смену, становиться или не становиться к печи Мартена. Не раз думалось Миколе, что собор только для него одного еще живой, а для других он давно уже не существует. Выходит, ты ошибался? Думал, что только тебе доступна красота этого архитектурного шедевра, а другие к таким вещам глухи. Или, может, и впрямь были глухи? Может, только сейчас возвращаются к людям и слух, и зрение, пробуждается чувство красоты? И, как видишь, ни одного тебя возмущает, что рука невежды намеревается потягнуть на этот шедевр казацкого барокко. И вообще, откуда эта психология браконьерства? Сейчас, на гребне 20 века. Одно дело, когда в водовороте революции, в битвах со старым миром приходилось разрушать. Тогда еще можно было как-то понять происходившее. Битвы имеют свои законы. Стихия, взрыв накопившейся веками ненависти. А вот же и тогда не разрушили. Кто-то уберег. Может, здоровая интуиция народа уберегла, да Ленин со своими декретами. А теперь среди устоявшейся мирной жизни, когда искусство призвано облагораживать души людские, пробуждать тягу к духовному даже у тех, кто успел измельчать, огрубеть, в это время приходит какой-то серый-серый герострат, браконьер, пигмей с бульдозером или со взрывчаткой. «Нет, не так-то просто сейчас своевольничать браконьеру», — думал Микола. Потребность в красоте, так же, как и отвращение к разрушению, — видимо, всегда жила в этих людях, созидателях по призванию, только не проявлялась, жила в недрах души сокровенно и приглушенно. Ее вряд ли и замечали в себе, как не замечает зачеплянка тишину своих летних ночей, пока она никем не нарушена, и всплески доменных зарев, пока они пылают. Привыкаешь, не придаешь значения, пока все это есть, считаешь, что это должно быть всегда, как вечное течение времени, как неприходящая сущность и красота мира. Когда же набегает тень, нависает угроза, начинаешь понимать, что есть вещи, без которых душа оскудела бы, и жалок бы стал человек. Сегодня люди заметили свой собор. Для них он не подлежит сносу, ибо причислен к неприходящим ценностям жизни. Так же, как от рождения принята в душе синева Днепра и багряное зарево ночного неба над заводами, и фигура литого революционного титана у заводских ворот. Титана, который к юным поколениям пришел уже словно бы из вечности. Глава 10.